Персона Грата. Просветительский проект на Радио Восток России.
Здравствуйте, дорогие друзья! В студии радиостанции «Восток России» Александр Ким. И сегодня у нас в гостях психолог, писатель, биолог Екатерина Мурашова, чьи публичные лекции в нашем городе вызвали самый настоящий ажиотаж. Екатерина, здравствуйте!
Здравствуйте!
Ну, давайте построим разговор в форме диалога. Потому что, насколько я понял, именно эта часть, вопрос-ответ, вызывает живейший интерес у публики, у вас, собственно говоря, как у лектора и как у практикующего врача. Вы же вообще очень много разговариваете с пациентами или с тем, или как вы называете людей, которые к вам приходят на прием?
Психологи называют их клиентами. Я не могу сказать, что это слово вызывает у меня восторг и вдохновение, но слово «пациент» все-таки реально неправильное, потому что психологу зачастую, я бы сказала, даже по большей части приходят здоровые люди.
А вы же еще и практикующий психолог. Вы ведете прием в обычном районе поликлиники.
Я абсолютно практикующий психолог. Я наоборот, я ни разу не теоретик. Я 25 лет веду прием на окраине Санкт-Петербурга в муниципальной детской поликлинике.
Прекрасно. И получается, что если вы в течение такого времени ведете там прием, вполне возможно, что среди ваших клиентов есть целые какие-то династии. Бывает
такое,
как у учителей,
например? Достаточно часто ко мне приходят люди, приводят своих подросших детей и говорят, что они были у меня, когда сами были детьми или подростками, и они это помнят.
Это прекрасно, по-моему. Екатерина, давайте начнем вот с чего. Мы все-таки с вами принадлежим к одному поколению, и где само понятие психологической помощи появилось только в середине 80-х, в первой половине 80-х. Ну, во всяком случае, у нас здесь на Дальнем Востоке. Может быть, в столицах это по-другому было. Сегодня это абсолютно обыденная, повсеместно распространенная вещь. Что случилось, что произошло, почему психологическая помощь сегодня настолько востребована?
Люди стали... Процесс индивидуации, ну, то есть вот отдельности, он, в общем, развивается. На протяжении 19 века он развивался, и на протяжении 20 века. У нас был некоторый перерыв, когда мы были единым советским народом, в едином строю что-то такое делали, но общие тенденции нас совершенно не миновали. И когда период единения советского народа закончился, то, собственно говоря, нас накрыло тем, чем накрыло западный мир раньше. На Западе в середине 20 века уже психологическая помощь была совершенно рядовым явлением. А нас просто накрыло, если человек один, если человек личность, если человек осознает себя как нечто такое вот единственное, ценное, то, разумеется, поскольку бесплатный сыр бывает только в мышеловке, то ему нужна зачастую бывает все-таки поддержка. Если у него нет поддержки рода, если у него нет поддержки религии, если у него нет поддержки идеологии, то ну кто-то же должен его поддерживать.
Ну, собственно говоря, и само понятие общества меняется, и роль семьи меняется в этом обществе. То есть это уже очевидно не у нас очевидно не аграрный строй, где только усилиями семьи можно было выживать. У нас очевидно уже, наверное, не индустриальный строй, когда от каждого человека требовалось стать винтиком в общем механизме. Сейчас у нас все-таки информационное, да, общество в большей степени.
Да, с одной стороны так, а с другой стороны, если Оруэлловское 1984 было для нашего поколения еще страшилкой, то сейчас у меня складывается такое впечатление, что большинство молодых людей начинают нервничать и переживать не когда большой брат на них смотрит, а когда большой брат на них не смотрит. Угу. Я написал пост уже 2 часа назад, и до сих пор никто не поставил мне ни одного лайка.
А вот продолжая вот эту вашу мысль, все-таки, наверное, огромную роль еще играет вот это постоянное требование конкурентоспособности, вот это боязнь стать лузером, выпасть из какого-то общего строя. Как это укладывается вот в эту концепцию того, что вроде как и личности, в то же время необходимо следовать каким-то общим установкам?
А вы знаете, вот исходя из того, что все вроде бы как даже теперь уже хотят, чтобы большой брат на них смотрел и ни в коем случае не отводил взгляда, Это спорно то, что я сейчас скажу, Александр, но у меня такое ощущение, что пик, вот этот пик индивидуации, был пройден в конце 19-го, начале 20 века, а сейчас мы обратно потихонечку сливаемся в плазмодии, то есть опять на новом витке спирали, то есть да, мы не аграрное общество, мы не крестьянская община, мы не родоплеменное там какое-то образование, но опять вот эта вот прозрачность на новом этапе с изобретением интернета, сетей и так далее, когда человек все время на контроле, личность-то он личность, но сколько раз за день он хватается за этот свой телефон и подсоединяется, ну, условно, к другим личностям. Мне кажется, что пик был пройден, и сейчас идет, ну, как бы, я не знаю, новый виток обобществления, что ли.
Новый виток той самой глобальной деревни, о которой Маршал Маклюин говорил, применительно к влиянию СМИ на общество.
Может быть. То есть мы действительно сейчас, мне кажется, особенно молодежь, вот эти личностные ориентиры, которые были так важны, допустим, для человека конца 19-го, начала 20 века, они немножко отодвинулись. То есть не так мне нужно, чтобы вот никто... Мне больше нужно, чтобы меня признавали как часть сообщества, чем как вот нечто такое индивидуальное и так далее. То есть вот это вот диогеновское хождение с фонарем «Ищу человека», оно сейчас очередной раз немножко отодвинулось.
Но при этом люди же хотят не просто реакции на свое существование, они хотят одобрения, потому что, по сути дела, любой лайк в соцсети – это же вроде бы как выказывание какой-то солидарности.
Нет, в идеале, конечно, лайк, но если лайка не получается, то и дизлайк тоже сгодится, лишь бы заметили.
То есть в соцсетях та же самая ровная история, как и в жизни.
Конечно, конечно.
Так самое страшное – это равнодушие.
А соцсети – это что, не жизнь, что ли? Это одно из зеркал, конечно.
Новая форма жизни,
конечно,
новая форма отношений.
Новый формат жизни, да, согласна.
Психологи с этим делом пытаются разобраться?
А с чем конкретно?
Ну вот с жизнью в соцсетях.
Вы имеете в виду наука?
Наука и практикующие, что-то же есть уже, наверное, какие-то.
Наука, я думаю, пытается разобраться. Я ничего такого вот, ну, иногда читаю какие-то вещи. Я думаю, что да, разумеется, наука не может игнорировать такую мощную вещь. Что касается практической психологии, вы знаете, а психологи ведут себя ровно так же, как все остальные люди. Они же на самом деле ничем от них не отличаются. Большинство психологов активно осваивают интернет. То есть они там консультируют по скайпу, рекламируют себя по скайпу, там проводят вебинары и так далее. То есть психологи, попросту говоря, практические психологи, они не столько это изучают, сколько они просто туда ушли вместе со всеми. Все пошли, и я пошел.
Но при этом почти наверняка в вашей практике постоянно приходят встревоженные родители с детьми и говорят, что делать, мой ребенок провалился в соцсеть, все время носом уткнулся в планшет, в телефон, в любой
гаджет. А вы знаете, тоже пик уже пройден?
Пройден, да? Это
ощущение, что пик тоже уже пройден. То есть был момент, когда, да, когда прямо вообще вот ужас-ужас, а сейчас то ли подросло то поколение, у которых родители сами уже вполне себе в интернете, то ли еще что-то произошло. Но вот сейчас с этой проблемой стали приходить меньше, чем, допустим, еще 5 лет назад.
А ваши рекомендации 5 лет назад и сейчас по этому поводу, они как-то изменились?
Вы знаете, пожалуй, что да. Недавно я провела, поскольку я бывший ученый, иногда у меня случаются такие исследовательские судороги. То есть я ставлю какие-то опыты, естественно, на детях, на семьях. Ну, у меня больше просто ничего нету. И вот один из последних был достаточно забавный. Я разделила подопытные семьи на три вида. Значит, по реакции родителей на вот детей в интернете. Первая группа – это была там, где родители интернет жестко контролировали. Ну, например, ребенок получал его там полтора часа в день.
А как это было технически обставлено? Они отрубали...
Выдавали, да, на полтора часа выдавали планшет, например.
А, Понятно.
Да. И это были не очень большие дети. Разумеется, речь не шла о детях 16-17 лет, там уже ничего нельзя контролировать. Это у меня были дети от 9 до, по-моему, 13 лет, которых еще можно контролировать.
Младшая средняя школа.
Да, да, да,
да,
да,
да, в наше время.
Значит, первая группа у меня была те, которые жестко и четко контролируют. Дети из этих семей подтверждали, да, так и есть, мне дают iPad на 1,5 часа в день. Вторая группа – те, которые хотели бы жестко контролировать, но у них не получается, и у них все время идет борьба. Я у тебя вообще его отберу, ты мне обещал, что ты его положишь, а ты его не положил, а почему ты под телефон под одеялом и так далее. То есть те, кто считает, что они хотели бы контролировать, но отдают себе отчет, что у них просто реально не получается.
Не хватает воли?
Ну, не хватает воли, организованности, там, не знаю, еще чего-то.
Самим хочется залезть, наверное. А
и дети подтверждали, что да, так и есть. Вот мы постоянно вот сражаемся. Мне постоянно угрожают, иногда у меня его отбирают, потом возвращают. Ну, то есть идет борьба. И, наконец, третья группа родителей, она была самая маленькая. Мне трудно было найти таких родителей, которые интернет не контролировали вообще. Они говорят, да, господи, уже то поколение, уже рождаются практически с USB-разъемом в заднице, ну и пускай.
Ну вот, я такой родитель.
Вот. Да, потом, как ни странно, в обсуждении вот результатов все, кто высказывался, оказывались родителями третьего типа. Странно, как сложно мне было их найти вот в реальности.
А как вы их искали, кстати?
Так нет, а я всех ищу одинаково. Ко мне же люди приходят.
Ага.
Это все мои клиенты,
даже
конечно.
Те, кто разрешает, они все равно к вам приходят.
Да, разумеется, если вы думаете, что единственная проблема – разрешать или не разрешать интернет, это, конечно, не так.
Простите, да, так, что я вас перебил.
Так вот, так. В чем заключался эксперимент? Для начала я спрашивала мнение родителей, сколько ребенок проводит времени в интернете в неделю. Ну, те, которые вот контролировали, они просто умножали, там, складывали. Те, которые пытались контролировать, я спрашивала у них их мнение, сколько он там проводит. И, наконец, соответственно, третья группа, я тоже спрашивала, сколько, по-вашему, ну, вы не контролируете, но сколько, по-вашему, он там проводит-то в неделю? И все это записывалось. А дальше я разговаривала отдельно с детьми, говорила, что это тайный эксперимент и большая наука, и просила детей записывать, сколько они реально проводят времени в интернете.
Отдельно от родителей.
Абсолютно отдельно от родительской оценки. Сколько реально они проводят время в интернете? То есть все время нужно было фиксировать в течение недели, сколько они там бывают. Ну, вот там с подругой поиграла на перемене в игру. Пошел к приятелю делать уроки и тоже там поиграл. Вот. Вот, в общем, короче, все. Украл чего-то у старшего брата планшет, поиграл тоже. Вот, все. Так я делала 3 раза, то есть про каждой семье у меня было 3 недели, неделя осенью, неделя зимой и неделя весной, то есть по каждой семье у меня было 3 недели. Моя рабочая гипотеза была, что самой здравой позицией является первая, то есть четкий контроль. Угу. Мне казалось, что там будет меньше всего время в интернете и меньше всего расхождения с реальностью. Ну, вот то, что предполагается, и то, что на самом деле. Моя рабочая гипотеза с треском провалилась.
А я почти был уверен, что такое
будет. А тогда вы знаете, может быть, результат?
Нет.
Ну, а предположите, что у меня получилось? У меня получилась одна удивительная вещь. Вот если вы ее сейчас предположите, будет здорово.
Я думаю, что... Дети находили способ где-то на стороне этим делом заниматься.
Ну, это разумеется. Нет, да. А результат исследования был каков? В какой группе чего происходило?
В какой группе чего происходило? То есть в первой группе, допустим, где были попытки жесткого контроля.
Первые не попытки, первый реальный контроль.
Реальный контроль.
Во второй попытки и борьба.
А в третьей вообще отпустили.
А в третьей вообще отпустили.
Так, и что на самом деле в этих группах происходило?
Сколько, да, где дети, сколько, ну, хотя бы где больше всех дети пользовались интернетом?
А я думаю, одинаково приблизительно.
Действительно, дети во всех трех группах пользовались интернетом приблизительно одинаково. Больше всех досталось второй. Ну, как бы вот выцыганивали больше вторая группа. Первая группа – самое большое расхождение между родительским предположением и реальным пользованием.
Ага.
Самое большое. Но между группами статистически разницы нет. Поэтому я поневоле пересмотрела свое отношение. Понимаете, факты – упрямая вещь. То есть я могу сколько угодно теоретизировать, но факты – упрямая вещь. Вот. Так что да, на ваш вопрос, пересматривала ли я в течение 5 лет свои взгляды на то, как надо, да, пересматривала.
Дорогие друзья, в студии радиостанции «Восток России» просветительский проект «Персона Грата». Меня зовут Александр Ким, и сегодня мой собеседник – замечательный психолог, писатель Екатерина Мурашова из города Санкт-Петербург. Екатерина, естественно, мы просили наших слушателей задавать вопросы. Вот прислали вопрос, который мне показался достаточно странным. То есть вопрос звучит так: что делать, если ребенок, подросток ничего не хочет? Мне кажется, что такого быть не может.
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 И с каждым годом, по моим наблюдениям, но я все-таки 25 лет работаю, имею возможность наблюдать динамику. И с каждым годом таких детей и подростков, к сожалению, становится все больше.
Как, вообще ничего не хочет человек?
Да, вообще человек ничего не хочет.
Лежит на диване, даже
нет,
не мечтает?
Нет, как правило, это ребенок, подросток, который делает все то, что положено. То есть, как правило, он не лежит на диване, а ходит в школу без всякого удовольствия. Он может посещать какие-нибудь кружки, а может не посещать их. В смысле, если ему предложить, может, ты не будешь туда ходить? Он может сказать, да, не буду.
А если предложить, может, будешь? Он скажет, ну, буду.
Да, раз все равно уже хожу, то буду, ну, чего же, надо же что-то делать. Он может потом поступить в институт. Тоже без всякого удовольствия. Ну, потому что после школы надо же чего-то делать. К сожалению, это проблема. Я с ней встречаюсь регулярно.
А с чем это связано, как вы считаете?
Я сильно подозреваю, что это связано с тем, что это первое поколение без депривации, без материальной депривации. То есть у нас все время чего-то не хватало. Нам не хватало свободы, джинсов, книжек, свободного времени, возможности заниматься в каких-то кружках, которых просто не было, или у родителей не было на них денег, возможности передвигаться, потому что мы жили за железным занавесом. То есть все время было ощущение, что надо подпрыгнуть и какой-нибудь кусок схватить.
Мы все время были в поисках добычи, да?
Да, да. Если это, в общем, на таком вот...
Не хватало времени на экзистенциальное самокопание?
Около научного языке это называется депривация. То есть мы были депривированы, причем по всем показателям. У нас не хватало, не знаю, модной одежды, у нас не хватало развлечений, у нас не хватало, даже, собственно говоря, еды-то у нас было достаточно, у нас не хватало вкусной еды. То есть, в общем, в мое время детей кормили досыта. Ну, то есть никто не голодал.
Ну, мы первое сытое поколение, наверное.
Да, но это была, какая это была еда? Это был суп, котлеты с макаронами, компот. То есть, как бы вкусненького всегда не хватало. Сейчас ситуация изменилась кардинально. Джинсы, ну, вы понимаете. Книжки, ну, вы понимаете. Развлечения, ну, вы понимаете. Если чадо захотело в какой-то кружок, родители лягут костьми. Но чадо, путешествие, да ради бога. Ко мне, я рассказываю, ко мне в прошлом, по-моему, году пришла мама, которая задала мне конкретный вопрос. Как ей заинтересовать ребенка поездкой в Италию? Девочке 12 лет. Когда я спросила ее, а где девочка была уже до этого, мама начала перечислять, я даже не дослушала, мне стало скучно. Список был так велик. Понимаете? Мне кажется, что дело в этом. У них просто нет вот этого ощущения, что мир недостаточен, что нужно прыгать, хватать, не знаю, стремиться, пытаться скорее вырасти, чтобы... Вот.
И как преодолеть вот эту апатию? Как возродить интерес к жизни?
Это невозможно. Невозможно? Это невозможно. То есть создать только вот получается, что создать искусственно
дефицит
ситуацию...
Дефицит чего-то.
Ситуацию депривации, да. То есть не, ну, скажем так, не то, что не перекармливать ребенка во всех смыслах, а даже, я бы сказала, не докармливать, сознательно не докармливать, чтобы было, ну, я не знаю, была разность потенциалов, было стремление, было, ну, был какой-то смысл вырастать, условно говоря. Вот я вырасту, и тогда я буду носить... Помните, 19 век, там описаны переживания мальчиков, что до какого-то возраста они носили короткие штанишки, и вот только когда они достигали там какого-то определенного возраста, им, наконец, шили первые длинные брюки. Ну вот я вырасту и буду носить длинные штаны, условно говоря, да? Ну мы вот тоже думали, вот я вырасту и буду есть мороженое, когда захочу. Или там я вырасту и поеду, вот, не знаю, на Байкал посмотрю.
Да у нас в мелочах даже было. Я помню, что в начальной школе с 1 по 3 класс нас заставляли писать перьевыми ручками, наливнушками. И только после 3 класса нам разрешили писать шариковыми. Это был такой... промежуточная инициация, вроде как ты стал немножечко постарше.
Да, об этом тоже. А мы начинали писать карандашами. Нам только после того, как мы карандашом писали, нам разрешали взять чернила.
Да?
Да. То есть это все в том-то и дело. Но содержание этой депривации, в общем, не важно.
Главное,
важно, чтобы она была. Так вот, у меня такое подозрение есть. Я могу ошибаться, разумеется, поскольку, как вы понимаете, никакой истины в последней инстанции я не владею. Но мое предположение, что вот это вот нарастание количества молодых людей, детей, подростков, которые ничего не хотят, связано именно с тем, что у них нет вот этого ощущения, я не знаю, напряженности, хотения, потенциала вот этого, что вот я должен как-то вот изощриться и вот это цапнуть. Им не надо изощряться. Оно само падает в рот в таком количестве, что, в общем, кажется, что много.
И они даже не оценивают это как пресыщение, это обыкновенная их реальность.
Да, это их обыкновенная реальность. Но когда вот они сами обнаруживают, что они ничего не хотят, это их расстраивает. Я это знаю, со мной подростки и молодые люди об этом говорят. Они сами оценивают часто это как депрессию. Я не уверена, что это депрессия, вот, ну, скажем так, в клиническом понимании. Мне кажется, что это скорее вот такое социальное явление.
А депривировать детей можно в любом возрасте или все-таки существует какая-то точка отчета, когда уже все бесполезно?
Не могу вам сказать, Александр, у меня нет по этому поводу четкого мнения. У меня нет ни экспериментальных данных.
Данных
но,
нет, да.
Да, но вот кормили ребенка, хоп, и перестали. Что с ним дальше стало? Ни теоретических данных. Я где-то читала там статью, как вот кормили, перестали. Не читала таких статей. Даже не уверена, что они где-то написаны. Поэтому...
Но это все-таки достаточно свежий вызов, да, наверное?
Ну, для нас это свежий вызов. Я не уверена, что это такой же свежий вызов для западного мира. Я подозреваю, что, может быть, там не так.
А с другой стороны, ну почему должно быть не так? Там этот пресловутый западный мир, они тоже существовали в условиях каких-то ограничений. Все-таки не так давно еще была холодная война, сейчас там угроза постоянного терроризма, сейчас социальная жизнь кипит, бурлит, возникают какие-то группы, которые постоянно защищают о своих правах. То есть там, ну, собственно говоря, общественная жизнь, как мне кажется, там гораздо более ярко выражена, нежели здесь.
Может быть, вы правы, может быть, вам так кажется. Мы же ничего не знаем, собственно говоря, ну, скажем так, мы много знаем о тех, кто громко кричит. И практически ничего не знаем о тех, кто молчит.
Ну, вы уж простите, что я перепрыгиваю на совершенно дикую политическую тему. Собственно говоря, победа вот этого странного персонажа по имени Дональд Трамп, многие же объясняют тем, что как раз вышли и проголосовали те, кто все это время тихо себе сидел и молчал.
Да, и ощущал то самое, кому в романах Достоевского некуда идти, в романах Достоевского всем некуда идти. Вот они там сидели где-то по своим глубинкам, нигде не выступали, не ходили маршами, не ходили, но все время ощущали, что им некуда идти.
Собственно, не нужно.
И вот, наконец, он вышел и сказал: «О, я тот человек, который знает, куда вам идти». Они пошли, за него проголосовали. Я даже не думаю, что они ему верят. Я думаю, что они увидели в этом, ну, я не знаю, некий шанс. А вдруг он и правда знает?
Там скорее не за Трампа, а против того, что
против
было
того, чтобы находиться дней. Дальше в этом состоянии. Вот да, может быть и так.
Скажите, а вот тревожность родителей, фиксация современных родителей на постоянном успехе у своего собственного ребенка. Мне кажется, что это было очень ярко выражено, там тоже еще некоторые... Ну, в Советском Союзе этого, мне кажется, не было почти.
Вообще не было практически.
Да, может быть, даже и вообще не было. Там понятно было, что ребенок закончит либо 8 классов, либо 10, дальше либо техникум, либо институт, либо бог знает что, но с голоду не помрет, общество вытащит, тунеядцев посадят, очистят и так далее. Потом пошел вот такой обратный перекос, какая-то повышенная степень тревожности. Сейчас этот вал тоже спадает? Родители успокоились?
Вот вы знаете, если и успокоились, то я пока этого не заметила. У меня ощущение, что родители... Причем я бы даже не сказала, что они зациклены вот именно на успехе. Они, я бы сказала, зациклены уже на собственной тревожности. То есть произошла такая, ну, такой заворот, вот бублик сделался. Потому что я волнуюсь, что он даже не то, что не станет неуспешным, а что он отстанет вот от какого-то поезда. Вот какой-то поезд, он проносится мимо, непонятно, что это за поезд, но тем не менее.
Воображение родителей.
Воображение родителей, причем воображение многих родителей. Мимо, все ускоряясь, проносится какой-то поезд. И нужно как-то так изловчиться, чтобы ребенка забросить в этот поезд, пока не ушел последний вагон. Я бы даже не назвала это, вот, честно говоря, успешностью. Это что-то другое. То есть у меня как раз ощущение, что эта тревога с успешности, ну, напрямую успешность, я хочу, чтобы мой ребенок стал президентом Соединенных Штатов Америки или хотя бы России. Это успешность. Или я хочу, чтобы мой ребенок стал великим музыкантом или там великим футболистом. Вот с этого это понятная вещь. Желание подсадить своего ребенка на следующую ступень общественной лестницы мне представляется совершенно естественным для любого родителя. То есть мне не кажется, что это невротично, мне не кажется, что это ненормально. Наоборот, мне кажется, что это вариант нормы. Любой родитель, находящийся на... отдающий себе отчет, на какой социальной ступени он находится, в общем, хотел бы, чтобы его ребенок попал на следующую социальную ступень. Это нормально. А вот то, что мы наблюдаем сейчас, мне кажется, что это немножко другое. Это не желание пересадить ребенка на следующую социальную ступень. Это именно вот тревожность, страх, что поезд уйдет совсем. И вот если вовремя там вот не сделать каких-то движений, то поезд уйдет без тебя.
Причем это же странно. Мне кажется, что современный мир, ну, будем говорить о современной городской цивилизации, да, предлагает огромное количество вариантов для реализации.
Да, в том-то и дело.
И с этой точки зрения даже вот эта метафора с лестницей, мне кажется, она уже начинает немножечко рассыпаться, потому что совершенно непонятно, что является следующей ступенью. Стать менеджером и убивать свое время, там, сидя в офисе на деревянной, извините, заднице, либо уйти там в рок-группу или стать каким-то блогером, что с точки зрения социального статуса сейчас
так
выше.
Так может быть, Александр, вся всю суть как раз вот в том, что вы сказали, что понятное, древнее, естественное, естественная для родителя социальная лестница. Мы крестьяне. Если мы вот там удастся одного из наших детей отправить в город, соответственно, даже не выучить грамоте, а отправить в город и устроить половым в трактире, то значит кто-то вот из нас уже как бы вот оторвется. Если нам удастся выучить одного из наших детей, там, как мы трактирщики, нам удастся выучить одного из наших детей там, в гимназии, то это уже опять еще ступень. Это естественно и понятно. И поскольку вот вы предполагаете, я склонна с вами согласиться, что вот эта естественная лестница размывается, это тогда понятно, почему повышается тревожность родителей. То есть, а что мне тогда делать-то? Если непонятно, на какую ступень его подсаживать, то что же мне тогда делать? И вот возникает, видимо, вот этот вот образ непонятного, проносящегося мимо поезда.
Знаете, в одной из ваших лекций я услышал очень любопытную мысль про то, что современное общество, опять же, если говорить о городской цивилизации, не требует сейчас большого количества зрелых людей. И, видимо, поэтому большое количество того, что мы склонны считать инфантилизмом, а является ли это таковым на самом деле, уже никто не знает. И что сейчас огромное количество молодых людей, там до 30 и дальше, не утруждают себя созданием семьи, продолжают обучение и так далее. А можно вот об этом немножечко подробнее?
Да, конечно. Дело в том, что очень мало людей, которые сейчас входят в жизнь, будут всю жизнь заниматься одним и тем же. Ну, то есть, как раньше, в общем-то, полагалось, что вот человек получает образование, ну уж какой получил, то и получил. Дальше он идет работать, допустим, он там приходит на завод слесарем, не знаю, уходит с него директором завода, ну, в идеале, да? То есть вот эта вот непрерывность, человек всю жизнь занимается одним делом, один раз его находит и дальше это делает.
А то еще и трудовые династии.
Да, для большинства современных людей уже не, неверно. То есть большинство современных людей за жизнь будет успевать позаниматься несколькими разными вещами. То есть, условно говоря, если раньше спрашивали, так а кем же ты будешь, сейчас, в общем, правомерно спросить, с чего бы ты хотел начать, потому что потом он может оказаться еще кем-то. Вот в этой ситуации очень большую ценность приобретает способность переключаться во всех смыслах. Начиная от там вот чтения и кончая эмоциональностью и так далее. Но всем известно, биологам известно, да и психологам известно, что с возрастом, по мере вот взросления, как бы, ну, костенения, что ли, вот структуры, нарастает ригидность. То есть человек переключается все хуже. У него нарастают там навыки, он становится все более совершенным в плане вот того, что он делает, да, у него появляется какая-то интуиция, ну, например, там, я не знаю, столик краснодеревщик, который там 30 лет работает, он, в общем, заранее знает, как пойдет распил, там, где он расколется, не расколется, ему даже думать об этом не надо.
То, что раньше называлось профессионализмом, и сейчас какое-то модное слово, там, компетенции, да?
В общем, я бы сказала, что это интуиция, на самом деле.
Ну, это же с опытом приходит.
Да, да, ему не надо об этом думать, как, ну, столяру новичку, он и так знает, как там все это вот будет. Он взрослый, он зрелый, он профессионал, но у него нарастает вместе вот со всем этим, у него нарастает ригидность мышления. То есть, когда ему говорят, что можно это делать не вот этим инструментом, а вот тем,
а вот
быстрее вот так, а это можно не красить, а окунать, он уже говорит, нет, оно будет другим. Разве может быть такой же звук у там вот сделанном на станке, вот скрипку надо делать там руками, а ей передается там что-то и так далее. Так вот, поскольку в обществе все ценнее становится способность переключаться, жертвой этой ценности становится то, что мы, в общем, раньше называли взрослостью. То есть обществу становятся все более ценными незрелые люди. Почему? А потому что они как раз отвечают потребностям вот этим.
Более гибкие,
быстрее, лучше, совершеннее переключаются, меньше фиксируются и менее ригидны.
То есть под взрослыми мы сейчас имеем в виду людей достаточно консервативных взглядов, и взгляды эти базируются на приобретенном опыте.
Взгляды эти базируются на устоявшейся, на, соответственно, сформированности мировоззрения, на сформированности взгляда на мир, на сформированности там, идеологии, еще чего-то. Мне как-то один человек, финн, сказал, что вся реклама в Финляндии ориентирована на самом деле на подростков лет 11. Когда я его спросила, а почему так? Он сказал, а потому что после 11 лет финн своих пристрастий уже не меняет. Ну, то есть, если он вот к 11 годам решил, что вот эта паста зубная лучше, то дальше его уже бесполезно убеждать. Он будет пользоваться этой зубной пастой. Это, правда, было лет 20 назад, он мне это сказал, возможно, все изменилось за эти 20 лет. Но вот зрелый человек – это человек, который понимает, что он любит. Переубедить его практически невозможно. Он знает, что он ценит, и втюхать ему что-то еще не представляется возможным. А весь мир сейчас построен на том, чтобы как можно большему количеству людей, как можно больше всего и с как можно большим оборотом втюхать.
Ну, это, наверное, финны какие-то такие, потому что я вынужден был по роду своей деятельности изучать там, в том числе, рекламный рынок. Допустим, в Америке все рекламодатели ориентированы на целевую группу возрастную 18-49 лет. Вот по той же самой причине, что до 18 лет люди не имеют еще финансовой самостоятельности, а старше 49 лет они уже настолько устояли в своих потребительских привычках, что для того, чтобы донести до них какой-то месседж, пробить вот эту стену, требуется гораздо больше усилий, времени и денег. И что любопытно, вот эта верхняя граница, она все время снижается, получается так. А в России замеряют 1444. Ну, все равно приблизительно в тех же самых пределах. Скажите, вот вы в своих лекциях разбирали людей не только с точки зрения психологии, но и с точки зрения биологии.
Ну, мы же биологические
существа. Да, мне очень стало интересно, мне очень понравился вот такой подход. Вы сразу совмещали вот эти две дисциплины, скажем так?
Я около 15 лет была научным сотрудником. Я биологом была, я не была психологом. То есть у меня первое образование биологическое. Причем я эмбриолог, то есть я изучала биологию развития. А потом я изучала возрастную психологию. То есть то же самое, но только применительно уже только к человеку. Поэтому я как бы специалист по онтогенезу. Онтогенез развития особи от зачатия до смерти. И по человеческому, и по звериному, ну как бы животному. Поэтому вот оно у меня и совмещается.
А писательское у вас откуда?
А это хобби, знаете, как некоторые спичечные коробки собирают или на лыжах катаются.
Нормальное хобби. У вас сколько книг-то написано? Около 10, да?
Не знаю, я никогда их не считала.
Вы еще ведете колонку в СНОБе?
Ну, это такая, да, журналистская ипостась. Но, понимаете, в СНОБе, в колонке я делаю то же самое, что я делаю везде. Я рассказываю истории, потому что на самом деле я не биолог и даже, в общем, не психолог. И уж точно не писатель.
Вот и договорились.
Да. Я рассказчик историй.
Скажите, а вот часто ли в общении со знакомыми, с приятелями вы встречаете людей, которые говорят, мне вообще психолог не нужен?
Сейчас, поскольку мне много лет и мои друзья, в общем, приблизительно в том же возрасте, да, практически уже все так говорят.
Все практически так
да.
говорят.
Да, и действительно, мое мнение, что после какого-то вот действительно определенного возраста, когда мировоззрение человека окончательно устоялось, ну и что может сделать психолог?
А хорошего психолога характеризует то, что к нему человек походил и перестал, а не продолжает ходить годами?
Вы знаете, мне очень трудно сказать. Дело в том, что я работаю в таком специфическом жанре, но из-за того, что я, собственно говоря, достаточно примитивная, говорю, рассказчик истории, я работаю в очень примитивном жанре, а именно психологическая консультация. Она считается, ну, как бы низшим жанром психотерапии, то есть ниже только мусорная корзина. Я сознательно работаю именно в этом, поэтому ко мне никто годами не ходит. Ко мне, вот получается, иногда ходят поколениями. Вот, ну, приходят и говорят, вот вы помните, меня мама к вам приводила, я там, не знаю, с учителями ругался. Я говорю, нет, зайчик, не помню, извините. Психологическая консультация – это человек приходит, выдает какой-то запрос. Мы с ним пытаемся уточнить этот запрос, потому что иногда запрос выдают не тот, который на самом деле ему нужен. А потом то, что я делаю, по сути своей, это вращение стакана. То есть, если вы помните граненые стаканы, то человек обычно в своей ситуации видит одну-две грани. А любая ситуация, тем более любая личность, это граненый стакан. И моя задача всего лишь повращать стакан. После того, как он увидел еще одну, две, три грани, он, собственно говоря, сам может понять, что делать, и уйти и сделать это. А может уйти и не сделать. Поэтому идея хождения к психологам годами, она просто лежит за пределами моей компетенции.
И последний вопрос на сегодня. Вы на Дальнем Востоке впервые?
Нет.
Нет? А в Хабаровске?
В Хабаровске впервые. Я была в Владивостоке, я была на островах.
А, ну у вас же бурная молодость еще была.
Да, я была на Сахалине.
Скажите, как вы считаете, вот накладывает ли место проживания, климат, плотность населения на психологический портрет людей, живущих на конкретной территории?
Однозначно, да. Я считаю, что накладывает все. То есть здесь я солидарна с Карлом Густавом Юнгом, который, в частности, говорил, что у американцев индейское подсознание, а в общем говорил, что ландшафт формирует очень серьезно человека. Я тоже так считаю. Люди, живущие на побережье океана, и люди, живущие в густом лесу, ну, по моим представлениям, они вообще формируются разными людьми.
И с этой точки зрения абсолютно правомерно разделение людей там, на дальневосточников, сибиряков, москвичей.
Я не знаю, я не уверена. Возможно, люди, которые живут в Новосибирске и, допустим, живут в Москве, на них такое серьезное влияние оказывает городская среда как таковая, что
унифицированная.
Да, что разделить их на вот там по какому-то окружающему города ландшафту не представляется возможным. А люди, живущие, допустим, в Мурманске, на них определяющее влияние оказывает не городская среда, а то, что у них зимой полярная ночь, а летом полярный день, например. Ну вот все это есть материал для изучения. На мой взгляд, безусловно, все это играет, но как именно играет, сказать трудно.
Вы часто даете интервью. Скажите, вас часто просят в конце дать какой-нибудь один действенный совет слушателям, читателям, зрителям?
Действенный совет? Нет, ну тогда, если просят, то все-таки уточняют по поводу чего?
Допустим, по поводу того, чтобы люди жили спокойнее и относились друг к другу с большим уважением.
Чтобы жили спокойнее, знаете, лучше, чем в... Где это было, я не помню. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь. Помните, что все глупости совершаются с серьезным выражением лица.
Дорогие друзья, сегодня в гостях у радиостанции «Восток России» побывала психолог, писатель, журналист, биолог Катерина Мурашова. Катерина, спасибо вам большое. Я очень надеюсь, что до новых встреч.
Вам спасибо. Всего доброго.
«Персона Грата». Просветительский проект на радио «Восток России».